новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», вторник, 22 апреля, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все как всегда, в прямом эфире. Вы пишите нам через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните без предварительного отбора, попадая в прямой эфир «Радио «Говорит Москва». Либо смотрите и слушаете нас в интернете, в Телеграм-канале, на Ютуб-канале или ВКонтакте.
В движении.
В городе пробки, пробки существенные, дальше хуже, 4 балла прямо сейчас, 4 балла обещают на 5 вечера, потом 2 часа 6-бальных пробок и даже 8 вечера. По прогнозам, сегодня в городе будут 5-бальные пробки. Много красного на третьем кольце между Ленинградским проспектом и проспектом Мира и в ту и в другую сторону. Много красного на третьем транспортном кольце и в ту и в другую сторону в районе станции МЦК Автозаводская или станции метро, кому как удобнее. Довольно большая пробка там, где обычно бывает, но больше, чем обычно. Пробка почти от Новой Риги до Ленинградки. Обычно мы говорим от Волоколамки до Ленинградки. Сегодня больше проблем, потому что сразу почти после Новой Риги вы в пробку попадаете на внутреннем МКАДе и без нормального движения до самого Ленинградского шоссе. Еще обращаем внимание на Новую Ригу, которая очень медленно въезжает в город, не из города, а именно внутрь. И на Щелковское шоссе внутри Москвы обращаем внимание, там сразу несколько, я бы сказал, две, как минимум, бордовые пробки. Первая, понятно, в том месте, где Щелковское шоссе переезжает МКАД, а вот вторая в районе Щелковского автовокзала и одноименной станции метро.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Во-первых, аналитики говорят о спросе россиян на дебетовые карты, причем в течение года вырос этот спрос на 26%. Чем это объяснить? Почему сейчас стало ли владение картой безопаснее? Первая тема. Вторая. Депутат Государственной Думы на Разворотнева называет возможные сроки введения запрета на сделки с жильем за наличные. Зачем вводят такие ограничения? Чем объяснить устанавливаемую границу в 1 миллион рублей? Какова доля подобных сделок? В общем, все это будем обсуждать минут через 10. Теперь срочные сообщения, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств, оштрафованный за потасовку с министром в Перми. Сотрудник Министерства культуры собирается обжаловать решение суда. Об этом пишет агентство РИА Новости. Агентство ТАСС в эти минуты цитирует мэра Тбилиси Кахукаладзе, который говорит о покойном Зурабе Церетели. Он познакомил мир с Грузией и оставил неизгладимый след в грузинской культуре, заявляет мэр Тбилиси Каха Каладзе. Значит, следим за новостями, переходим к обсуждению.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Первая тема, которую мы обсуждаем, это история про существенный рост спроса граждан Российской Федерации на дебетовые карты. Аналитики заявили о росте спроса россиян на дебетовые карты. Говорят про 26% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Результаты исследований финансового маркетплейса Выберу.ру приводит агентство РИА Новости. Отмечается, что чаще всего граждане оформляют дополнительные дебетовые карты для оплаты подписок и онлайн-сервисов, накопления и распределения бюджета, путешествий и валютных расходов. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот. Что у вас? Сколько карт? Стало ли карт больше? Если да, то почему? 7373948. Возвращаемся к новостям. Продолжает ТАСС цитировать Каху Каладзе, мэра Тбилиси. Ряды грузинских деятелей искусств лишились одного из величайших художников, скульпторов, архитекторов и почетного жителя Тбилиси Зураба Церетели. Оказывается, Каладзе написал это на странице Facebook, который запрещен в России, принадлежит корпорации Мета, признанной в Российской Федерации экстремистской. Напомню, мы цитируем сообщение агентства ТАСС. Церетели умер в возрасте 90 91 года. Причиной смерти стала остановка сердца. Похоронен Церетели будет в Тбилиси, в Дедубийском пантеоне, в субботу. ТАСС пишет об этом, ссылаясь на директора пантеона Бадри Кутатыладзе. Возвращаемся к истории с картами. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал... +7 925 48 94 8. Григорий 859 пишет, что за год завел 2 дебетовые карты и ловит кэшбэк. Мне кажется, это довольно сложная история. 7373948. Здравствуйте.
Да, Юрий, добрый день. Ну, это, в принципе, ожидаемо, что рост спрос на дебетовые карты неуклонно растет, потому что так или иначе предупреждали, как бы, ну не предупреждали, а были рекомендации, чтобы были отдельные дебетовые карты, да, для оплаты покупок, там, грубо говоря, на маркетплейсах и так далее. Естественно, он будет расти. И, в принципе, это нормально.
Ну, то есть, а обычной картой это неудобно? Как это работает, просто я не очень понимаю.
Ну вот смотрите, у вас, грубо говоря, есть зарплатная карта, на которую так приходит зарплата. Вот. Вы ее нигде не светите. Ну, не делаете переводы, грубо говоря, можете в этом же банке выпустить еще одну дебетовую карту, да, на другом счете, например.
Так.
И на нее сбрасывать какие-то средства там небольшие.
А вы ее не светите, почему, извините?
А зачем светить зарплатную карту?
А зачем светить другую карту? В чем разница между ними?
Ну, если вдруг вы попадете на какие-то мошеннические действия по карте, вот именно по какой-то карте, да, у вас там четко фиксированная сумма, там 3000 рублей, грубо говоря. Соответственно, вы эту карту моментально блокируете и все, и спокойно можете продолжать пользоваться своей основной дебетовой картой. Ну, зарплатной, можно так ее сказать, или как угодно.
Угу. Так, ладно, две карты договорились, дальше.
То есть, грубо говоря, у вас второй карман. Вы из одного кармана перекладываете в другой карман. Вот. Если вы пользуетесь картой другого банка, ну, там, да, нашего вот самого крупного, да, вы можете также ею оплачивать какие-то другие покупки. То есть, в принципе, это переброс своих безналичных средств между карманами. Вот, ну, по большому счету, если так просто говорить.
Ну, понятно, непонятно количество карманов. На второй карте не будут видны доходы, пишет 724-й. Картой, когда я обычно плачу, установлено автопополнение, пишет Григорий 859-й. То есть несложно ничего делать. Он утверждает, ловить несложно. На разные карты разные категории кэшбэка устанавливаются. Тем более их сейчас не надо в пластике идти получать. Вячеслав Путиловский, младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт.РА», к нам присоединяется. Вячеслав Андреевич, здравствуйте. Итак, чем объяснить, что спрос России на дебетовые карты, надо, наверное, сказать, существенно вырос в этом году?
Ну, это связано прежде всего с различными, с появлением многообразных от банков предложений по кэшбэку. Причем от одного банка может быть их сразу несколько. Вот. А учитывая, что большинство пользуются все-таки средствами банка, услугами, точнее, ни одного банка.
Угу. Ой, у нас как-то не очень хорошо со связью. Чуть-чуть поближе к окну, если можно, перейдите.
Да, конечно. Логично было бы иметь сразу несколько таких карт и
пользоваться. Угу. Мы заводим несколько карт для того, чтобы больше кэшбэка получить. Ради этого.
Ну, кэшбэк только одна из причин. Каждая карточка, по сути, привязанная к счету, является платежным каналом. И, в общем-то, и выгодно пользоваться для разных целей разными платежными каналами. Вот, например, какие-нибудь подписки с автопополнением проще кинуть не на основную карточку, а на ту, с которой будет сложно лишние деньги списать, например. А ряд подписок этим грешат.
Почему это произошло именно сейчас? Ведь это же не новация 2024 года.
Ну, просто в какой-то момент сумма технологий, если так можно выразиться, она меняет рынок. В момент этот, скорее всего, просто и наступил. Угу. То есть рост был еще и раньше, но сейчас просто стало их больше.
Скажите, а можно ли говорить о том, что это происходит, к примеру, потому что владение банковской картой становится более безопасным?
Я бы не сказал. Здесь система защиты от фрода всевозможная, законодательство, которое принимается в отношении банков о возможной компенсации потерь оно соревнуется с изобретательностью всевозможных мошенников, которые разрабатывают все новые и новые схемы. Да вот, здесь говорить о росте безопасности, наверное, не совсем корректно.
Еще с вашей точки зрения, есть ли какая-то более-менее объективная история по поводу того, сколько должно быть карт у человека?
Сейчас разрабатывается законопроект, ограничивающий, по-моему, то ли 20, то ли 50 картами. Вот. Но в целом, я думаю, это просто зависит от потребности человека, ну, в рамках соблюдения законодательства, если это не какие-то мошеннические схемы, опять-таки, с использованием этих карт, дропперские схемы.
Вот как раз кто-то из слушателей уже написал, карт больше, потому что дропперов больше. Это проблема?
Это постепенно растущая проблема, которую, я думаю, решат со временем, но, скорее всего, дропперы будут использовать другие платежные каналы, потому что карты все-таки контролируются лучше.
Что будет дальше, на ваш взгляд, в этом смысле?
Я думаю, будет постоянное развитие технологий и попытки использовать эти технологии в каких-то негативных схемах. Это так происходило всегда, и ничего не изменится.
А будет ли у отдельно взятого гражданина Российской Федерации в среднем карт еще больше?
Я думаю, что со временем будет некое разумное ограничение количества этих карт. Вот, и все упрется вот в это число. Уж не знаю, там, какое законодательное число установят.
Но именно, ну, просто это сильно больше, чем то, что мы сейчас обсуждаем. Да, я правильно понимаю? Среднее количество карт,
да,
ведь
да,
далеко не 10.
Для большинства случаев жизни нескольких карт вполне достаточно. Речь не идет о десятках этих карт.
Спасибо. Вячеслав Путиловский был с нами на прямой связи. Он младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт.РАМ». А аналитики говорят о росте спроса россиян на дебетовые карты. А что у вас? Вера 132-я. В течение этого года я тоже открыла дополнительную карту. Она идет с несколькими дополнительными. Я их маме и тете отдала. Они для похода в магазин их используют, не боятся потерять. А насколько это правильно, когда вы заводите, вы открываете карту, которой пользуются другие люди? Почему нельзя открыть карту на их имя? Саша 785-й. Кладу на отдельную карту необходимую сумму прямо перед покупкой на маркетплейсах, а после покупки оставляю на ней только 5 рублей. Даже если сломаю, потерять не страшно, видимо. Об этом пишет Саша. 7373948. Здравствуйте.
Ну, здравствуйте, Юрий. Это Максим, Москва. Ну, я думаю, что это все правильно, да, то, что кэшбэк там и так далее. Но основная причина, на мой взгляд, это то, что отменили недавно как раз комиссию на перевод между своими счетами в разных банках. И это дало преимущество сразу использовать лимиты, которые установлены в разных банках, их просто складывать. Допустим, лимит на перевод ТСБП. 100 тысяч рублей, как правило, в одном банке. Если я открыл в другом банке, у меня уже 200 тысяч. Я могу с одной карты на другую перекидывать бесплатно, можно сказать. И пользоваться в каждом банке своим лимитом.
А сколько у вас карт? Если это не секрет, конечно.
Честно, ну, где-то не меньше, чем в 3 банках у меня открыты, да, карты. Не меньше 3 банков.
Вот сколько нужно. Сейчас 20... АУ пишет, что 572-й. Сейчас 25-й год, а не 24-й. А ничего 572-й, что если мы отмотаем год от сегодняшней даты, то большая часть все-таки этих 12 месяцев будут как раз в 24-м году. Нет? Нормально? Тоже завел 2 карты за последний год, детскую и для кэшбэка, пишет Денис 443-й. Маркетплейсы делают так, что гораздо выгоднее покупать, если заводить карту их банка. Павел 835-й опять о выгоде говорит. Маркетплейсы предлагают скидки по картам своих банков. У меня в каждом по карте есть. Об этом пишет Константин 347. Надо помнить, когда у вас много банковских карт, что выручит старая добрая резинка для обвязки бумажных купюр. Это что, для того, чтобы банковские карты обвязывать, вот в кучку так складывая. Если ты сам себе переводишь деньги, то дропперы тут ни при чем. Банк иногда блокирует карту и просит объяснять смысл перевода. Это Григорий, у которого, как он утверждает, целых 7 банков, пишет нам. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Напомню, аналитики заявили о росте спроса россиян на дебетовые карты. Говорят, показатель вырос за прошлый квартал на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Вторая тема. Депутат Государственной Думы Светлана Разворотнева называет возможные сроки введения запрета на сделки с жильем за наличные. Речь идет о договорах о продаже недвижимости дороже 1 миллиона рублей. Ограничения на такие сделки, вероятно, будут установлены до конца 2025 года. Она говорит это в интервью. Она зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. В законопроекте, говорит Разворотнева, представлена мировая практика, которая действительно сводит на нет наличные расчеты. Поэтому нам даже тут, нам тоже тут деваться некуда, и надо идти по этому пути. Ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута к нам присоединяется. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как говорит Разворотнева, нам тоже тут деваться некуда, надо идти по этому пути. Надо идти по этому пути?
Ну, здесь палка о двух концах. С одной стороны, конечно, мошеннические схемы в недвижимости зачастую как раз-таки используются с учетом наличных средств, как правило, в меньшей степени у нас через счета банковские проворачивают те или иные схемы. Но, тем не менее, я считаю, что полный запрет наличных средств – это тоже не панацея, потому что у нас в Гражданском кодексе есть все-таки право выбора, как мы можем приобрести недвижимость. По факту миллион рублей, ну что мы здесь можем купить в нынешних реалиях, это, наверное, только какую-то кладовую, условно, даже в некоторых случаях машиноместо даже не купим.
Подождите, то есть с вашей точки зрения это надо делать, но не с миллиона, а чуть выше?
Я думаю, что вообще нужно дать право выбора покупателю, потому что ситуации бывают разные. Кто-то, например, не доверяет банковской системе, и чем больше мы уходим в цифру, так называемую, тем самым мошенники в том числе также в этом направлении работают, и наличие денежных средств на счету – это не гарантия того, что с недвижимостью все будет в порядке. Поэтому здесь вот я думаю, что возможно какие-то другие инструменты применить для того, чтобы защитить недвижимость, сделки с недвижимостью, но полный запрет, ну по факту миллион рублей это, наверное, полный запрет, потому что мало недвижимости подходит под такую категорию. Ну, я считаю, что это все-таки не панацея, и мы все равно не исключим мошеннических схем.
Скажите, а существует статистика по поводу того, как много сейчас на рынке сделок с наличными?
Ну, по факту на рынке не так много сделок с наличными. Это где-то, наверное, процентов 30-40, ввиду того, что сейчас просто ключевая ставка достаточно высокая, и многие как раз-таки используют наличные средства, в том числе для покупки недвижимости. И постепенно рынок сам меняется и сам как раз-таки уходит в историю, когда все сделки происходят через счета. Но, с другой стороны, вот запрет тоже сейчас, если его примут, то это дополнительные расходы для покупателя, потому что провести сделку через банк – это заплатить комиссию, то есть должны понимать. Плюс еще банк может продать дополнительные услуги, что повлияет на стоимость сделки.
С вашей точки зрения, когда и если подобный запрет будет введен? Что делать людям, которые вынуждены приходить к этому варианту сделки с недвижимостью сейчас?
Так как активно сейчас эта тема обсуждается, уже рассматривается в Госдуме, я думаю, что если будет положительный результат по поводу принятия данного закона, то этот год, скорее всего, даже, может быть, в ближайшие месяца 2-3, возможно, у нас будут изменения.
Хорошо, спасибо. Дмитрий Ракута был с нами на прямой связи, он ипотечный брокер и эксперт по недвижимости. 123-й. Как ни крути, а сделка по безналу все-таки безопаснее. Павел рассказывает, 835-й, как в Германии это работает. Практически идентичная ситуация, даже в плане суммы. Там за наличные ничего нельзя делать. Нельзя делать покупки на суммы более 10 тысяч евро. А при покупке недвижимости, насколько мне известно, вообще запрещено использовать наличные и введен только безналичный расчет. Григорий, кстати, нашел вариант, с его точки зрения, вот дом в Вологодской области за миллион все-таки можно купить. То есть тогда, получается, когда этот запрет будет действовать, можно будет дом в Вологодской области купить за наличные деньги. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид.
Прошу.
Ну, вы знаете, мне кажется, вполне в общей канве развития цифрового контроля за деньгами – это логичный шаг. То есть налоговая сейчас видит ваше поступление – Но за этим следить бессмысленно, потому что поступление прятать легко. Теперь налоговая будет все больше и больше видеть ваши расходы. Ваши, наши, мои и всех прочих. И это разумно, потому что это исключает возможность платить за недвижимость деньгами неизвестного происхождения. То есть, если ты вынужден платить по безналу, это будет сразу видно. Если чиновник из какой-нибудь там условной Вологодской области, которую только что упоминали, покупает в Москве квартиру за 300 миллионов, то это сразу будет видно, и сразу будет вопрос, а откуда деньги?
Ну, вот. Смотрите, Леонид, у нас получается с вами две крайности. С одной стороны миллион, с другой стороны вы говорите 300 миллионов. Может быть, что-то среднее все-таки, и не от 1 миллиона начинать эти запреты?
Нет, вы знаете, я просто думаю, что миллион как раз введен вот для того, о чем говорил ваш эксперт, что у нас гражданский кодекс предполагает право выбора. Ну вот выбирай, до миллиона плати наличным, свыше миллиона, извини, плати так, как тебе сказано. Вот. Поэтому я думаю, это формальность некая. И плюс это нужно еще для того, чтобы те люди, которые покупают что-то совсем недорогое, например, вот ту же дачу в Вологодской области, это еще будет завязано на налог, чтобы можно было освобождать от налогов на маленькие суммы, понимаете? Я думаю, что это с этим связано. Вот. То есть это чисто такая технический момент, потому что за миллион в России сейчас уже нигде ничего не купишь, если по-честному говорить, да? Вот. Поэтому все логично, все понятно. Надеюсь, что в скором времени введут запрет на продажу автомобилей за наличные, дорогих часов, украшений и всего прочего. Посмотрим, кто куда тратит денежки.
Но вот это главное, а то, что цены от этого вырастут, не важно.
А почему они от этого вырастут?
Ну вот говорят, что там возникает комиссия, к примеру, если мы говорим про недвижимость.
Слушайте, а вот сейчас люди платят за недвижимость, как ваш эксперт сказал, что типа 30-40% платят наличными, значит остальные 60-70% платят безналичными. И что для них поменяется?
Для них ничего.
Ну, а вот для тех 30, которые по каким-то причинам платят за квартиры, а это большие деньги, наличными, вообще, когда-нибудь видели 20-30 миллионов? Я вот максимально видел 150 миллионов рублей наличными, это целая сумка спортивная. Это крайне неудобно. И если человек этим занимается, то, наверное, это есть причина. А значит, пусть платит хотя бы комиссию, если он не платит налоги.
Понял.
А с комиссии банк уже заплатит налог.
Понятно, спасибо. Правда, есть разные оценки того, какова доля сделок на рынке недвижимости, которые проводятся с использованием наличных. Вот цитирую по РБК, здесь оценки Союза рынка недвижимости, который утверждает, более 10% сделок происходит с использованием наличных средств при передаче денег из рук в руки или через банковскую ячейку. Правда, 30-40% это тоже в некотором смысле более 10%, но согласитесь, цифры разные. Там же в Союзе рынка недвижимости говорят, что именно этот способ расчета с применением наличных средств используется в 90% случаев мошенничества с недвижимостью. 7373948, телефон прямого эфира. Что вы думаете по этому поводу? А главное, а в чем смысл, когда столь серьезные сделки, в чем смысл в 2025 году продолжать использовать наличные деньги при расчетах в подобных сделках? Вот напомню, 123-й написал, как ни крути, а сделка по безналу безопаснее. И тут пишет, во-первых, там есть период охлаждения. Ну, к примеру, 7373948. Дом на Вологодчине можно купить только за наличные, потому что продавец дома про деньги, кроме наличных, других не знает. Ну, это вам кажется, это ваше предположение, не более того. Еще одно предположение или непонимание у 219-го по этому вопросу. Главное, говорит, с какой целью это делается, большой вопрос. Елена говорит, а у нас столько мошеннических действий с банковскими счетами. Это зачем? Кроме того, что она... Да почему разворотнее? Она не единственная. Почему вы... Это я просто цитировал ее в данном случае. Вот, например, другое сообщение. Риэлторы предлагают ввести запрет на покупку квартир за наличные. В данном случае это предложение Союза рынка недвижимости. В финансовой разведке и аппарате вице-премьера Григоренко эту инициативу собираются рассматривать. В общем, таким образом, полагает Елена, помогут банкам содрать еще одну шкурку с гражданина. То есть, с вашей точки зрения, безопасности больше нет. Помните, 123-й написал, что как раз безналичный расчет дает безопасности, больше безопасности. Вам кажется, что это не так? Да, просто совсем разные взгляды, получается, на одну и ту же историю. Депутат Государственной Думы Разворотнева, она не столько говорила о том, что это правильно, хотя сказала, что это мировая практика, которая действительно сводит на нет наличные расчеты. Она уточнила, что законопроект, уже текст законопроекта готов, и, соответственно, в пояснительной записке указано, что число преступлений, связанных с лишением недвижимости, выросло с 6000 в 2022 году до 8000 в 2023. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
22 апреля, вторник, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. СМС-портал работает. Можно писать через Телеграм, можно звонить без премодерации, попадая в прямой эфир «Радио говорит Москва». Можно смотреть и слушать нас в интернете. Для этого есть Телеграм-канал, Ютуб-канал и социальная сеть ВКонтакте.
В движении.
В городе пробки. Пробки пока не очень серьезные, но дальше будет хуже. Прямо сейчас 4 балла. 4 балла обещают в 5 вечера, потом 2 часа 6-бальных пробок, в 6 и в 7 вечера, а в 8 вечера, даже в 8 вечера сегодня нам обещают 5-бальные пробки. Обращаем внимание на серьезность пробки от Беговой до Савеловской эстакады и дальше до проспекта Мира. Обращаем внимание на сложность при движении в районе Кремлевской набережной, на то, что почти бордового цвета пробка на внутреннем Садовом кольце в районе станции метро Добрынинская и Октябрьская. Обращаем внимание также на то, что на ТТК, на третьем транспортном кольце в районе Автозаводской, нормального движения нет ни в ту, ни в другую сторону. И еще также и в ту, и в другую сторону нормального движения нет в районе, соответственно, Кутузовского проспекта на том же третьем транспортном кольце. И еще третье транспортное кольцо, Лефортовский тоннель, при движении по внешнему кольцу, там, по-моему, нет движения во всем тоннеле. Ну, судя по тому, что мы видим сейчас на карте пробок от шоссе энтузиастов, соответственно, до Бакунинской улицы, да, значит, получается, во всем Лефортовском тоннеле, если мы говорим про внешнее третье кольцо, движение сейчас затруднено.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Во-первых, Минцифры сообщают, что собирается выделить Почте России 30 миллиардов рублей на ремонт отделений. Средства, правда, перечислять будут дополнительно в сумме каждый год, но до 2030 года. Как оценить эти масштабы? Сегодня много сообщений на почтовую тематику. Вот, например, Счетная палата признала почту неэффективной, а сама почта начала объяснять месячные задержки достав писем. Они говорят, это из-за западных санкций. В общем, как оценить масштабы того, как помогают почте, почему почте надо помогать, это первая тема. Вторая, в Роспотребнадзоре назвали число тех, кто уже привился от клещевого энцефалита. Вакцину получили, говорят, более 1 600 000 граждан. Зачем эта прививка? Как оценить количество привившихся? Кому и где такие прививки особо важны? И насколько нужно прививаться от клещевого энцефалита, к примеру, в Москве? Вторая тема, минут через 10 ее обсуждаем в прямом эфире. Сейчас смотрим на срочные сообщения, которые в эти минуты появляются на лентах новостей. Визит Уиткофа в Москву ожидается на этой неделе, делает заявление Ушаков. Ушаков — это помощник президента Российской Федерации, с ленты РИА Новости. Теперь еще. Взрыв в Киржачском районе Владимирской области. На месте работают ответственные службы. Молния на ленте ТАСС со ссылкой на местного губернатора. Подробностей здесь пока, во всяком случае, нет. Еще что здесь на лентах новостей? Британский авианосец отправился в Индо-Тихоокеанский регион с авианосной ударной группой, пишет ТАСС.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал плюс 7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7 3 7 3 94 8. Радиостанция «Говорит Москва» просит всех участников прямой трансляции не использовать в эфире не только нецензурную, но и любую бранную лексику. Первая тема для обсуждения. Это история про Почту России. Минцифры собирается выделить на ремонт отделений 30 миллиардов рублей. Средства обещают перечислить до 2030 года и даже даже определили источник. Это повышенные недавно штрафы за нарушение правил дорожного движения. Так, во всяком случае, говорит глава Департамента развития новых телеком-сервисов в Министерстве цифрового развития Антон Привезенцев. Он говорит, что Почте России будут выделять в год по 5 миллиардов рублей. Для выполнения поручения президента по модернизации только сельских отделений до этого срока, при этом, говорят, нужно примерно 20 миллиардов рублей ежегодно. Параллельно Счетная палата признает Почту России неэффективной, говорят о том, что за 4 года долги компании только выросли уже почти до 130 миллиардов рублей. Говорят о неэффективном управлении, убытках и невыполнении поставленных задач по развитию. А Почта России тем временем объясняет месячные задержки доставок писем, к примеру, западными санкциями. Это еще из одной новости, которая сегодня на лентах новостей. Игорь Качалов, экономист, маркетолог, профессор и президент центра «Ясные решения». Игорь Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Во-первых, вот эти масштабы. 30 миллиардов на ремонт оборудования, 128 миллиардов рублей долгов компании. Вот как оценить эти масштабы? Насколько много денег нужно почте?
Ну, давайте как раз посмотрим, что сколько отделений, почтовых отделений в России. Все-таки не забывайте, что по территории Россия крупнейшая страна в мире. 38 тысяч почтовых отделений. 38 тысяч почтовых отделений. Причем больше половины почтовых отделений находятся, ну, скажем так, в небольших локациях. То есть это маленькие поселки, иногда на несколько человек. Может быть, сотня домов максимум, иногда несколько десятков. То есть в данном случае мы говорим о том, что из 38 тысяч почтовых отделений почти 20 тысяч почтовых отделений выполняют, строго говоря, социальную функцию, помогают небольшим поселкам связываться с большой землей. Это очень важно. Такого нет ни в одной стране мира.
Почему почта сама не может зарабатывать?
Конечно, может. Но давайте представим, что вы будете платить за письмо в 10, в 20, в 30 раз дороже. Здесь вот как раз, опять же, мы должны вернуться на землю, да? Вернуться к этим небольшим... Я, кстати, сам из небольших поселков. У меня сейчас тоже дочь живет в поселке на 1000 домов. Она вернулась, как говорится, в родные края. И там многие люди получают зарплату 20 тысяч рублей. Могут ли они платить за почтовое письмо гораздо дороже? Конечно, вряд ли. Это как бы с одной стороны. Второй момент. Когда мы говорим о ремонте почтовых отделений, давайте не будем, ну, скажем так вот, впадать в иллюзию, что идет слово о почте. Ведь если вы зайдете в почтовое отделение сегодня, вы увидите в том числе продукты питания, вы увидите продукты гигиены, мыло, шампуни, чай, сахар и многие другие вещи. Сегодня почтовые отделения в самых отдаленных уголках России выполняют двойную социальную функцию. Они и связывают жителей с большими городами, с одной стороны, а с другой стороны привозят в отдаленные маленькие поселки продукты питания и другие социальные продукты. Я думаю, это надо понимать. То есть здесь вот этот момент, к сожалению, наша почта, она не коммуницирует, что у нее не коммерческая функция, точнее, не только коммерческая функция, надо разделять, у нее социальная функция. Она связывает 1/7 часть земной суши, в том числе еще маленькие районы, которые будут развиваться в будущем. Вот этот момент надо понимать.
С одной стороны, вот сегодня в новостях пишут о том, что Счетная палата признает почту неэффективной и говорят о росте долга компаний. С другой стороны, говорят, что бюджет на модернизацию почтовых отделений ежегодно сокращается, и при текущем финансировании, чтобы завершить программу модернизации, нужно 228 лет. То есть надо больше денег на это тратить из бюджета?
Нет, подождите, 228 лет нужно в тот момент, когда выделялось 500 миллионов рублей. Когда мы сейчас говорим о миллиардах, будет, конечно же, в 10 раз быстрее.
Так, и все-таки, главное то, что считается, что почта работает неэффективно, или главное то, что почте не додают денег, чтобы работать эффективно?
Абсолютно правильный вопрос, и здесь я бы его продолжил. Мы относимся к почте как к коммерческому инструменту, тогда давайте повышать платежи за почтовые отправления в 10, в 30, может быть, в 40 раз. Если мы относимся к почте как к социальному явлению, которое помогает связывать людей, давайте выбросим фразу про неэффективность. Это не совсем правильно. Надо выбрать одно из двух, либо налево, либо направо.
Ну, возвращаясь тогда к началу нашего разговора, вот Минцифры говорит, мы будем выделять дополнительные деньги на ремонт отделений. Да, там не очень большие, как я понимаю, на фоне всех других цифр деньги, по 5 миллиардов рублей в год.
Это
но
очень
они...
большие, это очень большие
деньги. Это да, все-таки да, очень да. большие, этого хватит.
Конечно, да, конечно.
Ну,
да.
хорошо. Тогда даже очень большие деньги, и говорят, что источник финансирования – это штрафы за нарушение правил дорожного движения. Так справедливо?
Ну, это вообще смешно. На самом деле, я как экономист вам скажу, и я думаю, вы, тем более ваша жена, дай бог вы женаты, это отлично понимает. Мы с вами можем зарабатывать из разных источников, но потом деньги попадают в общий кошелек, и вряд ли, когда мы вытаскиваем деньги из кошелька, мы вспоминаем, эти деньги мы взяли из зарплаты, эти деньги мы взяли из подработки, эти деньги мы взяли из другого гонорара и так далее. Нет, конечно же, это неправильно. Правильно. Есть бюджет России. Он наполняется из сотен источников. И откуда будут взяты 5 миллиардов на реконструкцию почты, ну, как говорится, никто не знает, ни Минфин, никто.
Спасибо. Игорь Качалов, экономист и маркетолог, был с нами на прямой связи. В соседний дом бандероль стоит отправить почтой рублей 300, а из Китая посылка бесплатно приходит, даже если товар стоит 1 рубль, утверждает Олег 314. Но, Олег, вы же понимаете, что если чего-то не платите вы, возможно, кто-то другой за это платит. То есть бесплатных пирожных где-то в литературе писали не бывает. Почта России уступила позиции многочисленным конкурирующим службам доставки. Она осталась преимущественно социальной миссией, которая не приносит значительного дохода. Об этом пишет 470-й. В общем, чтобы письма доходили, предполагает Лена, 268-я, видимо, не обойдется без подорожания. Товары повседневного спроса на почте мало кто покупает из-за неконкурентных цен, пишет 123-й. Я, кстати, присматривался к этим товарам. Мне они особо неконкурентными, эти цены не показались. И 61-й какую-то странную историю рассказывает. Имел неосторожность заказать товар через получение на почте. В итоге прихожу, они говорят, у вас нет получения по СМС, надо принести паспорт и всю свою семью приводить. А вот про всю свою семью я только не понял. Вы дважды, главное, написали об этом. Про паспорт-то еще более-менее понятно. У вас что там, получение, выписанное на всю вашу семью было? Или это такая фигура речи, в некотором смысле, не имеющая отношения к реальной действительности? На почте рис дешевый, намекает Григорий, 859-й, а 19-му кажется, что там у топ-менеджеров такие бонусы, ну, типа, большие, видимо, бонусы, а работники заставляют покупать их коробки и срывают не их скотч. 19-й, какая-то связь между бонусами и срыванием чужого скотча с коробками. Хотел, говорит Макар, пожаловаться на руководителя почтового отделения, а там говорят, я вам свою фамилию не скажу, потому что мои персональные данные защищены законом. Но ведь вы можете, если хотите действительно пожаловаться на руководителя почтового отделения, можете, видимо, и без этих персональных данных это сделать, а просто говорить, руководитель почтового отделения такого-то. Нет? Так нельзя. У почты много площадей бывших телеграфов, пишет Савелий. 884-й. Наверное, на это они как-то и живут. Валерий жалуется, что работают очень медленно. В прошлом году Почта России отправила открытку из города Кимры к себе домой, она все еще не пришла. Почта объясняет сегодня месячные задержки доставок писем западными санкциями. Заместитель генерального директора компании говорит, для сортировки корреспонденции используется иностранное оборудование, которое из-за отсутствия запчастей ломается или, как он сказал, регулярно дистанционно блокируется. Создать российские аналоги пока не удается, поэтому в настоящее время в сортировочных центрах, цитата по парламентской газете, работают несколько смен в ручном режиме.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Почта России за лет 10 шагнула очень далеко, и сервис намного выше, утверждает Иван 427-й. Что еще? Народу на почте, кстати, всегда полно, пишет Николай 390-й. Но это вот к вопросу о том, что загрузка все-таки, видимо, есть. В Роспотребнадзоре, это следующая тема для обсуждения, назвали число тех, кто уже привился от клещевого энцефалита. Вакцину получили более 1 600 000 граждан. С начала сезона за медицинскую медицинской помощью из-за укусов насекомых обратились более 15 тысяч человек, говорят в ведомстве. Там уточнили, что больше всего случаев зарегистрировано в Кемеровской, Свердловской, Челябинской, Тюменской, Иркутской и Ростовской областях, а также Краснодарском и Красноярском краях. Руководитель лаборатории вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний в Институте вакцины сывороток имени Мечникова, профессор и доктор медицинских наук Михаил Костинов к нам присоединяется. Михаил Петрович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, а зачем прививка от клещевого энцефалита?
Для чего? Чтобы жить и радоваться жизни. Вот для чего делается. Потому что это единственное спасение для тех регионов, которые эндемичные. То есть там, где уже есть клещ инфицированный, и те, которые может его укусить, и потом зависит, какая доза получает, какая его разновидность и так далее. Потому что это заканчивается параличом, и дальше человек, он остается инвалидом на всю жизнь, и если он выживает.
Тогда получается, да. Что 1 600 000 это не так много.
Ну, конечно, немного, потому что в первую очередь делаются эти регионы, которые там не пожизненно, всю жизнь получают эту вакцину. Ну, как полагается, сначала первый год делается 3 дозы, то есть 2, потом через полгода-год, а потом каждые 3-5 лет они получают на всю жизнь вот эти вакцины. Вот. У нас пока в Москве покой не зарегистрированы в Московской области. Но это ничего не означает, потому что Московская область, это Димитровский, там Талдомский район, там, где ближе к Твери, а Тверь это эндемический район, то можно встречаться. Можно встречаться те регионы, которые вот это поближе к Ярославской области. Фактически у нас в Москве и Московской области нет, но это не означает, что не будет. Потому что животные есть, которые оттуда, допустим, с одного леса в другой, птицы летают, которые тоже могут быть на разрозненько этого клеща, а дальше они бы птицы на животных, и так передается. И даже через молоко тоже передается клещевой энцефалит. Так что здесь пока у нас это сколько, примерно еще год-два, а может быть и в этом году встретится клещевой энцефалит и в этом регионе, потому что клещ двигается, поэтому все может быть.
А в каких регионах энцефалитные клещи обитают, если не... Вот вы упомянули, как я понимаю, Тверь и Ярославль. А вообще, можно сказать...
В Московской области Димитровский и Талдомский район может встречаться. Там, где граничит. Понимаете, граница что означает? Граница не означает, что животные не будут переходить границу этих областей. Вот, даже в Калужской области тоже может встречаться клещевой энцефалит.
Когда говорят о том, что клещевой энцефалит, может, не проблема, но вот Григорий пишет, у нас же они разносят боррелиоз, это другая проблема, это, видимо, другая история попытки защититься от заболевания?
Да, но дело в том, что один клещ может тебе переносить несколько, до 3 минимум инфекций. То есть ты можешь получать и клещевой энцефалит, ты можешь получать и боррелиоз и так далее. Беда в том, что против боррелиоза пока нет такой вакцины в мире. Ну, пытаются, они не могут создавать. Поэтому для профилактики боррелиоза, конечно, это специальные вот эти спреи, которые содержат субстанции, которые не дают возможность размножаться клещей. То есть они не прилипаются. Но все равно, допустим, мы не знаем, клещ инфицирован, не инфицирован, те, которые укусят клещ, то для профилактики это международные рекомендации делается вот курс антибиотика 1 день. Ну, бывает 2 дня. Это зависит от региона.
Если мы говорим про Москву и Московскую область, человек, который по городу передвигается или, к примеру, от города до деревни передвигается и не ходит в лес куда-то там вот глубже чуть-чуть, у него опасности нет вообще или тут
нет,
тоже повод?
Нет, есть опасность. Почему? Если есть и в парках. Он есть, любой парк, который входит в пределах Москвы и Новой Москвы, это встречается. Поэтому никто не говорит, что если тебя укусил, то снимай и ничего не будет. Это под вопросом. Потому что, да, клещевой энцефалит может и не быть, а боррелиоз может быть. Да, боррелиоз заболевает человек и не лечится вовремя. Он остается хроника на всю жизнь. Это не лечится болезнь, если ее не делаешь вовремя.
Еще раз, каких-то особенных мест обитания клещей не существует. Они не обязательно в лесу, они могут быть и в деревне, и даже в городе.
Правильно вы говорите. Там, где есть вот эти кусты, там, где есть трава, он есть, может быть клещ.
Теперь еще сразу несколько человек уже написали. Вот один написал, что надо было, если уж говорить о том, что прививаться от клещевого энцефалита, это надо было делать еще осенью. А вот другой прямо спрашивает, а вот сейчас в сезон делать прививку смысл какой-то существует?
Ну, прививку можно никогда, можно делать круглогодично. Дело в том, что всегда делается, чтобы человек был готов, когда они больше активны, начиная первый снег уходит, и сразу они тоже, как люди, хотят кушать и пить и так далее. То есть они становятся очень заразной. Они чувствуют человека по запаху, понимаете, по запаху. Даже есть такие фильмы, которые показывают, без животных или человек проходит, и этот клещ, он меняется, вот эти по запаху двигается в ту сторону, где чувствует. Поэтому его можно делать и сейчас. Беда в том, что тебе можешь не защитить, потому что с момента введения вакцины, а для первичного курса делается две дозы с интервалом в месяц, может по ускоренной схеме две недели между первой и второй. И считается, что иммунитет будет после второй дозы, через две недели, не раньше.
А это как это сейчас организовано? Это надо идти в местную поликлинику или это обязательно платная история в медицинских центрах?
Нет, это делается по месту жительства, человек есть, потому что выделяется вакцина и в поликлинике, и кто хочет, может получать такую вакцину.
Еще 402. Если место укуса покраснело и температура, надо бежать, бежать лечить боррелиоз. То есть теперь, когда возвращаешься домой с улицы, первым делом надо искать, нет ли места укуса.
Правильно. Ну, особенно там, когда вы идете на дачу, когда гуляете много по паркам, вот тогда возвращается домой, все равно ты должен получать душ, и вот смотри внимательно, потому что он может появиться. Поэтому рекомендуется, когда в парке, чтобы использовать кепку на голове, дальше такие футболки, которые подлиннее, дальше штаны, чтобы типа шаровары, такой с резинкой, чтобы там не залезли, чтобы посмотреть, потому что всегда, когда себе знаешь профилактику заранее, ты легче тебе этот клещ встретит.
Так, ну и последнее, наверное. Вы уже сказали, что это делается двумя дозами, но скажите, это делается каждый год или с какой-то периодичностью?
Нет, дело в том, что если человек делается первый, допустим, сегодня в этом году делаешь две дозы, на следующий год ты делаешь однократно, а потом идет через каждые три года, от трех до пяти лет, по одной дозе. Только по одной дозе. Каждые 3-5 лет. Ну, почему говорю 3-5 лет? Потому что у людей молодых достаточно, допустим, до 5 лет можно делать. Те, которые уже старого поколения, то есть старшие люди, особенно мужчины, они надо делать через каждые 3 года.
Еще раз, это касается практически всех.
Да, практически всех. Не зависит тебе болезнь полинез, то тебе, допустим, астма, что тебе сахарный диабет, все равно вакцину можно делать индивидуально для каждого человека.
Спасибо. 7373948. Телефон прямого эфира. Это был Михаил Костинов, руководитель лаборатории вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний в Институте вакцины сывороток имени Мечникова. Профессор, доктор медицинских наук Григорий. В Петербурге две недели назад был даже дефицит вакцин от клещей, но теперь, говорит, отчитались, что вакцины есть, только прививаться поздно. Ну вот Михаил Костинов говорит, что никогда не поздно это делать. Главное это сделать. 7373948. Телефон прямого эфира. Вот Макар 565 сделал. Но, говорит, следует помнить, что прививка делается двумя приемами с перерывом через 2-3 месяца. Видите, как по-разному, оказывается, бывает. Вот у вас прививка двумя приемами с перерывом через 2-3 месяца. Михаил Костинов теперь говорил о том же варианте, с двумя приемами, но при этом подчеркнул, что бывают какие-то ускоренные варианты, когда 2-3 месяца ждать не надо. По-моему, звучала история про 2 недели. 7373948, телефон прямого эфира. 402-й говорит, в субботу с кошки снял 2 клеща, раньше, может быть, за все лето 2 было. Это важно. Павел 835-й, интересно, говорит, что для владельцев животных стало абсолютной нормой обрабатывать питомцев противоклещевыми препаратами. А самих себя, мол, непонятно, но в то же время прививка от клещевого энцефалита нормой жизни до сих пор не является. Действительно непонятная история. Значит, про боррелиоз было, про регионы, в которых энцефалитные клещи обитают, тоже было. Еще раз напомню, больше всего случаев зарегистрировано в Кемеровской, Свердловской, Челябинской, Тюменской, Иркутской и Ростовской областях, а также в Краснодарском и Красноярском краях. Всего вакцину получили более 1 600 000 граждан в Российской Федерации, а за медицинской помощью из-за укусов обратились более 15 000 человек.